Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о том, почему борьба за свободу в России подчас выглядит как безнадежное дело. В студии «Радио Свобода» у нас лидер партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы Эдуарду Лимонову, а я начну с события вот сегодняшнего дня, и, наверное, это будет одно из самых ярких событий недели. Заднепровский суд Смоленска приговорил активистку «Другой России» Таисию Осипову к 8 годам лишения свободы, то есть назначил ей вдвое большее наказание, чем просил прокурор. Прокурор просил 4 года. И я напомню, что господин Медведев сказал, что предыдущая попытка вот вынести приговор госпоже Осиповой по этому сфабрикованному делу, 10 лет ей полагалось, так сказать, по предыдущему решению суда, это слишком сурово. Вот теперь такой интересный результат пересмотра дела. И я, конечно, хотел бы, чтобы Эдуард Вениаминович, вы прокомментировали то, что случилось.
Для меня это явилось неожиданностью, честно скажу. Я такого приговора не ожидал. Это редчайший случай, когда в 2 раза приговор превышает срок, запрошенный прокурором. Обычно прокурор ведущий на любом процессе у нас, так мы привыкли, а судья ведомый, или она судья. А в данном случае я не совсем даже и понимаю, каков механизм вот этого всего. Может быть, в последний момент кто-то, может быть, действительно, прокуратура запросила, помните, сразу же после отмены того первого срока, 10 лет, если вы помните, прокуратура сразу выступила с предложением пересмотреть дело, поскольку приговор слишком большой, и тогда же огласили цифру 4 года. Поэтому я ничего не понимаю, это, видимо, решение последнего момента вот такое. Тем не менее, это злобная, жестокое решение. Это как приговорить женщину с сахарным диабетом, запущенным, кстати говоря. Она сидит уже 2 года в тюрьме. Приговорить ее к такому сроку, это значит иметь намерение убить ее. Это как смертную казнь.
Причем ведь на суде выяснилось, что вот эти наркотики, они подброшены, это свидетельство, это лжесвидетельство, и есть люди, которые показывают, что они видели, что эти наркотики подброшены, отбрасывали, то есть это действительно сфабрикованное дело.
Так дело в том, что судья сама отказалась от 3 из 5 эпизодов обвинения, в том числе от эпизода, при котором на обыске действительно подбрасывают эти наркотики. Она отказалась от этого, этого уже нет в доказательствах. Тем не менее, значит, с совсем скудным количеством якобы доказательств, которые тоже на суде не признавались ни адвокатами, ни экспертами, она умудрилась как бы, ну, совершенно этот срок взят откуда-то, из телефонной трубки, наверное. Я вот предполагаю, значит, что произошло. Очень, вы знаете, что Нацболов репрессирует во много наши сроки тюремные отсидки, всегда превышают в разы.
Сколько ваших сидит сторонников?
Ну, сейчас сидит человек 8, я уже как бы 8, по-моему, да. Это не самый такой, к сожалению, вот не такой мрачно-урожайный год. У нас бывали годы, как, например, 2005, когда у нас сидело 59 человек за решеткой одновременно. Вот. Но, тем не менее, у нас, видите, вот нашим товарищам по Манежной дали 5,5 лет, 4 года и 3 года. Это большие, что такое, 5,5 года, это их надо отсидеть. Никаких доказательств того, что они вступали в агрессивно относились к полиции, нет, напротив. Я просмотрел все видеоматериалы и видел, как бесконечно избивают волокут, ОМОНовцы волокут людей по льду, там, схватив за руку практически бездыханных, там, за шиворот, куртки, ну, трупы волокут. Смотрите, это отвратительно все. И вот теперь мы видим вот эту историю с Таисией Осиповой. Я думаю, это месть. Это месть и партии как таковой за бескомпромиссную позицию, за уже многолетнюю оппозицию, за борьбу с режимом, и месть Таисии и ее мужу, который у нас один из занимает одну из руководящих должностей.
Сергею Фомченко.
Сергею Фомченкову. И ей лично тоже месть, потому что она ведь ни разу не сломалась, она не попросила пощады, она не попросила помилования. И она, спешу заметить, это человек, который какое-то количество лет назад, когда назначен был губернатором Смоленской области, был назначен генерал КГБ, генерал ФСБ Маслов, она его приветствовала, дала ему по физиономии букетом с цветами. И эти люди не прощают обид. Это вся корпорация, вот эта спевшаяся давным-давно наша так называемая правоохранительная система, это все полиция, это ФСБ, это судьи, они мстят. Я ведь предполагаю, что вначале предложил Смоленск 8 лет. Москва подумала, почесала там репу или что, и сказала, ну, давайте, мы не возражаем. Вот, вот так это, видимо,
там сейчас
было.
Губернатором, между прочим, представитель ЛДПР.
Ну, я тут не хочу вступать.
Не хотите обижать Жириновского?
Да нет, я какого угодно могу обидеть, просто ЛДПР выступает порой, конечно, как абсолютно реакционная сила, но я, честно говоря, даже не думаю, не уверен, что губернатор участвовал вот в этом. Это спецслужбы, это дело рук спецслужб, которые постоянно доказывали и доказывают, что нацболы самая опасная организация у нас в Российской Федерации. Недаром мы были ликвидированы, запрещены. Единственные, кто был запрещен среди светских политических партий, не считая, у нас все остальные, кажется, 13 организаций запрещены, это все в основном религиозные.
Еще в Петербурге, я так понимаю, готовится процесс против ваших сторонников, что они участники запрещенной организации.
Он идет, этот процесс. И он не единственный, там 12 человек. Сейчас процесс подошел к моменту, когда выслушиваются уже свидетели защиты. Я буду одним из свидетелей, видимо, в конце сентября или в начале, в конце августа, не в конце сентября уже теперь, или в начале октября. Кроме этого, у нас идут подобные процессы по 282 статье. Обвинение всей в Питере, 282-я, участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. Идут в Приморье подобные процессы, в Амурской области. И у нас их просто количество уже осужденных давно перевалило за 37 человек.
Вот Владимир спрашивает, не последуют ли все активисты оппозиции за Таисией Осиповой до открытия Олимпиады в Сочи? Почему-то он
ну,
вот так
это
вот
все, определил. Знаете, мы пока говорим. Я пока вижу.
Есть болотное дело, есть обыски там у Навального, Немцова, Собчак.
Давайте не будем сравнивать обыск у Собчак и 8 лет конкретные, уже проведенные 2 года за решеткой. Даже, я думаю, поклонникам Пусси Райт феномен такой наше общество, да, разделивший нас всех, и то, наверное, стыдно сравнивать 8 лет и 2 года. Это в 4 раза больше. Поэтому не будем говорить то, что, чего еще не произошло. Дай бог, пусть не произойдет.
А для вас приговор Пусирает и приговор Осипова не в одном ряду?
Для меня абсолютно не в одном ряду, конечно.
Почему?
Конечно.
И то, и другое политические дела.
Это, ну, вы меня извините.
Только одно по хулиганке, а другое по наркотикам оформлено.
Нет, я вижу в этом в поведении Пусси Райт огромную долю тщеславия. Помните, как в феврале, это они выступили в феврале, на пике популярности массовых шествий, популярности ненависти к Путину. Ну, Ксении Собчак тот же самый феномен заставил, та же самая сила заставила выйти говорю,
она еще в декабре
телеведущих,
вышла.
Правильно, она вышла. Телеведущих, там, Канделаки, Ксения Собчак, весь светский бомонд.
Да, я очень,
я очень жестокий человек, и буду говорить вот то, что я думаю. Я думаю, именно этот феномен заставил этих никому неизвестных девочек сгромоздиться на этот амвон и сделать то, что они сделали. Делать этого было не надо. Ну, не надо, потому что в результате это получилось не конфликт власти и людей, да, и граждан, и гражданского общества, а это получился конфликт молодого, народившегося гражданского общества с дремучей церковью сирийского происхождения, самой древней в мире, самой древней.
Эфиопская древнее.
Да, ну,
и я, армянская.
Ну, я вам говорю о больших церковных институциях, они, можно найти что угодно.
Вы прямо как Путин против раскола. Путин тоже сказал, наши люди не позволят расколоть российское общество по национальному и религиозному признаку.
Меня не смущает нисколько. Вот это вы мне можете много раз говорить, все меня знают много лет. Я сам был приговорен к 4 годам, единственный из всех наших политических лидеров. Я этим горжусь и не вижу в других той степени храбрости, которую порой совершенно непонятным образом появляется у меня. Поэтому я имею, и у моих, тем более моих соратников, поэтому я имею право говорить то, что я говорю. Мне история «Пусси Райот» не нравится, она фривольная, она какая-то девчачья такая, песклявая, какие-то там эти балаклавы.
И 2 года
еще,
надо давать
еще
за это.
Надо, еще надо по ней хорошо сделать мюзикл.
Ну, будет приговор.
2 года не будет, будет, наверное, меньше.
Я в любом приговор, случае... Приговор, не правовой, правда?
Не правовой. Я хотел бы, чтобы им надо было дать 7 суток, и через 7 суток, там уже в начале марта, они бы выскочили из спецприемника, и все. И на этом бы кончилось. Но поскольку власть уперлась, власть самолюбивая, жестокая, глупая, с старомодным пониманием, что такое достоинство,
власть
это Путин? Они решили защитить церковь.
Власть – это Путин?
Власть у нас комплекс, я полагаю. Власть у нас сегодня не обязательно вот это вкладывается в лозунг «Россия без Путина». У нас есть определенный построен такой властный комплекс. Он включает в себя, безусловно, наш чудовищный парламент, Государственную Думу, наша подобострастная, абсолютно непонятно каким образом формирующееся федеральное собрание, наших всяких мерзавцев на подхвате, масса бюрократических чиновников. Вот это все, это наша власть. Да, и Смоленская, ФСБ, это тоже власть с их местью и готовностью сгноить и убить человека только за то, что он однажды цветами дал по физиономии одному из них.
Ну, теперь и Пусси Райот политические заключенные, и Таисия Осипова политические заключенные, и кого
всё,
по болотному делу
посадят. Вы знаете, нацболы совершили много акций прямого...
У вас святые нацболы и все остальные.
Давайте я вам скажу пример, что нацболы совершили много акций прямого действия, ну, тысячи, наверное, на самом
ошибок
деле.
Они не совершали?
Никогда не было случая, чтобы нацболы вдруг проводили свои акции, например, в церкви, например, в синагоге, например, в мечети. Никогда этого
Сталин,
не было.
Сталин, Берия, ГУЛАГ на съезде другой партии, это нормально?
Это нормально.
Это нормально.
Это нормально, да.
Нормально.
Мы возражали против шоковой терапии. Правильно, конечно, мелкое хулиганство, я не спорю. Но это не было модно. А модно, это значит пошло. А пошло, это значит идет не туда, не за тем и не является примером для общества. Вы хотите, чтобы в церкви играли на баяне, да?
Я ничего
да?
не хочу. Мне интересно ваше мнение.
Нет, вот мое мнение такое. После этого люди будут приходить писать в церковь, извините. Надо, есть определенные вещи, есть конвенции. Я вообще еретик, да? Но я никогда не стану ущемлять и других, и оскорблять их чувства. Я в 96-м году вместе с мусульманскими лидерами выступал против публикации книги «Ружди». вы знаете, сатанинские вирши, да? Я выступал абсолютно с позиции, которая у меня выработана годами. И никогда нацболы никогда не перешли вот эту грань. Зато по степени храбрости они там не оккупировали какие-то вшивые скверики, да? Вот. Они оккупировали административные здания. Это кое-чего почище. Они оккупировали Министерство здравоохранения. Они всегда платили за свои протесты годами отсидки.
А вот теперь один историк и один священник РПЦ предлагают привлечь Ленина за экстремизм, так сказать, изучить, может быть, запретить и так далее. Нравится вам такой подход? Ну, вот если... вы Ружди хотели запретить, а они Ленина хотят запретить.
Ну, потому что я не хотел запретить Ружди, я просто хотел, чтобы он не публиковался. Что и было, мы добились своего. А... Ну, сумасшедших на свете много, да, можно запретить и подвиги Александра Македонского, потому что он натворил, черт знает что, он вырезал целые племена. Но надо понимать, что это идиоты клинические, эти ученые клинические идиоты, они переносят нравы сегодняшние куда-то даже в 19 век.
А списки экстремистской литературы все растут и растут.
Ну, что же можно сказать? Мы что, аплодируем это? Мы считаем, что это чудовищно.
А депутат Сидякин объявил, что готовит законопроект о богохульстве в России. Знаете, вот куда все идет?
Депутат Сидякин, видимо, рупор чей-то. Он не самостоятельно, наверняка. Ему говорят, иди и делай.
Ну, он там, да, соратник одного деятеля администрации президента.
Депутат Сидякин из таких молодых волков, ему должно быть, по идее, где-то лет 35. Он учился в Тверском юридическом этом самом, Тверском университете на юридическом факультете, когда я в свое время в Твери баллотировался по 172-му избирательному округу в 93-м году. Я помню этих ребят, и фамилию эту помню. Я знаю многих.
Да, но он был лидером эсеров в Башкирии, между прочим, и там боролся с Рахимовым даже по заказу так? другой группировки. Так что ну, это все известные персонажи.
Понятно.
Ну что ж, давайте еще одну тему мы успеем до новостей. Эдуард Лимонов у нас в эфире. И я хотел бы вас спросить про 31 число. Вы 31 августа, как обычно, 31 числа не каждого месяца выйдете на Триумфальную площадь.
Да,
я правильно
безусловно,
понимаю?
Безусловно, да.
А вас где свинтят? В вашем подъезде или на выходе из метро? Как вы
Практика
думаете?
Практика свинчивания в подъезде уже не применялась около 2 лет. Так что я полагаю, а в метро я не езжу.
Ну, то есть вы выходите на Маяковской?
Почему? Из-за проблемы безопасности. Не проблемы, я люблю толпу, но проблемы безопасности. Меня свинтят, как только я дойду до Триумфальной площади. Они даже почему-то сейчас не винтят меня по дороге. То есть они видят, я иду в сопровождении определенного количества там, ну, людей, которые свидетели являются скорее не охранники, а свидетели того, что со мной произойдет. И где-то, когда я прохожу, вот выхожу, первые делаю шаги уже по собственной площади, там уже бегут подполковники с ордой.
А сказать что-то
людей
надо при этом?
Ну, они мне говорят, они обращаются ко мне.
Вы-то должны что-нибудь сказать, чтобы вас арестовали?
Я ничего не должен сказать, что я появился, значит, это уже достаточно.
А вы же были сейчас в мэрии по поводу вот как-то легализации этой акции.
Да, мы встречались.
Что вам
да.
там сказали?
Значит, нам предложили то же самое, что и 2 года тому назад, когда пытались нас убрать из списков заявителей. Тогда нас, на нас просто давили и говорили, давайте вы уберете. А теперь есть новый закон, и теперь нам говорят, что вы были осуждены по административной статье, и, следовательно, вы не имеете права быть заявителями митинга, организаторами митинга.
А вы что отвечаете?
А дальше, а мы это вот что мы ответили господину майору. Мы сказали, что мы подали по предыдущему отказу мэрии в проведении митинга 31 июля, мы подали в Тверской суд иск, жалобу. Заявление. И ждем, пока день рассмотрения этого заявления не назначен. Мы настаиваем на том, что после публикации закона этого нового, а он опубликован, если я не ошибаюсь, 6 июня, ни один из нас не совершил никакого административного правонарушения.
То есть закон обратной силы не имеет.
А закон обратной силы не имеет. Я не закончила, полностью не сказал, какие предложения сделали нам мэрия. Значит, первое предложение: вы убираете из заявителей, кто-то другой будет заявителями. Они даже дошли до того, что предложили нам, например, представитель другой России, подпись такой-то. Представитель там Левого фронта вместо Косякина, подпись такой-то. Вот так. Тогда мы разрешаем вам небольшой митинг на Триумфальной площади.
Ну, что ж вы не согласились?
А этого нельзя делать, вы понимаете?
Это же так.
Я вам сейчас объясню, почему этого нельзя делать. Потому что наша власть, она власть старинная, пожалуй, такая же, с такими же длинными корнями, как у этой сирийской церкви, да, вот этой старого ортодоксального христианства ближневосточного, такая же архаичная. Она воспринимает каждое разрешение, которое она выдает, как жест поклонения турецкому султану. Это, знаете, как вы поцеловали туфлю султану. Надо было всего ничего делать. Немногие европейцы отказывались от такого дипломата. Маты, послы, все делали. А вот в их понимании это как раз и есть. Человек сучился, он поцеловал лаковую туфлю власти. Все, после этого можете проводить свои митинги, вас окружат плотным кольцом милиции, но вы уже, извините меня, по жаргону тюремному, как бы опущенные. Все, вы никто.
В общем, не договорились.
Ну, мы отказались от этого предложения. В ответ я сказал, что вы же понимаете, что этот конфликт уже 3 года, он уже 4-й год. Я сказал, вы же не понимаете, что мы такие два... Мы сходили с Косякиным. Я говорю, мы такие два старых парня, упертые, мы же умрем, а все равно не пойдем вам навстречу. Вы же поняли, это вечный конфликт. А потом мы найдем людей, которые нас сменят. И однажды вам будет плохо. Они скажут, да, мы понимаем, вот мы хотели бы все-таки этот конфликт разрешить. Я говорю, давайте разрешить, если сейчас мы... Давайте сейчас нам формальный отказ. А на что майор сказал, да, он, конечно, уже готов формальный отказ. Я говорю, хорошо иметь дело с людьми быстрыми, все понимающими. Нам дали формальный отказ. Я говорю, но сообщите там в своем ГУВД, что отказ мэрии согласования митинга вовсе не значит, что на Триумфальную надо посылать 2 дивизии ментов, и чтобы они там всех хватали без разбора, не давая человеку даже рта открыть. Я говорю, пускай они действуют, достаточно взвода милиции. Там никогда ничего не происходило и не произойдет. Я говорю, я отвечаю за это. Вот я беру на себя ответственность, что не произойдет. Я говорю, вы хотите гайд-парк? Давайте сделаем гайд-парк на Триумфальной. В ваши гайд-парки никто не пойдет, а ко мне пойдут, потому что люди уже привыкли. Ну и дальше я сказал, снесите забор, сколько можно обманывать всех. Ну сколько можно? Яму выкопали, там сорняки в 3 метра роста. Там спят иногда как в этих ямах там случайно зашедшие гастарбайтеры. Там ничего не делается, никаких ни раскопок, никакой там не будет паркинга, ничего не будет. Это взяли, лишили москвичей площади, сволочь, на 2 года. Только из-за того, чтобы противостоять мне в данном случае.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с лидером партии «Другая Россия», писателем Эдуардом Лимоновым, после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что сегодня 22 часа в эфире программа «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. И в центре внимания опять дело Пусси Райот.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате теракта погиб шейх Саид Афанди Аль-Черкави и еще 5 человек. Как сообщают правоохранительные органы, в дом шейха в селении Черки под видом паломницы проникла смертница и подорвала закрепленное на поясе взрывное устройство. Гражданские активисты призывают людей в Твиттере выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске сегодня назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбыте наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову в борьбе за пост мэра подмосковного города Химки. В обращении, опубликованном сегодня в интернете, экс-глава ЮКОСа пишет, что в сложившейся ситуации поддержка Чириковой покажет избирателям, что оппозиция может использовать новые законодательные возможности для эффективной борьбы за власть. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин опубликовал на своей страничке в «Живом журнале» список 13 депутатов от «Единой России», которые, по его данным, имеют долю в бизнесе. В городе Тампа, штат Флорида, сегодня начинается съезд Республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве официального претендента на пост главы государства. Тропический шторм Айзи, который приближается к южному побережью США, постепенно набирает мощность и в ближайшее время достигнет силы урагана. Не менее 12 человек погибли в предместье Дамаска в результате взрыва, который произошел во время похорон двух сторонников режима президента Башара Асада, погибших накануне. Десятки людей ранены.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Эдуард Лимонов, лидер партии «Другая Россия», писатель. У нас на сайте «Свобода.Ньюс.ру» идет видеотрансляция нашего разговора. Пейджер в Москве 660-1046, смс можно послать на номер +7 903 743 2801 и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы. Но чтобы нам закончить с 31 числом. Ну, а ради чего? Вот ради чего вы выйдете на Триумфальную площадь? Для многих это вот такая очередная безнадежная акция протеста, от которой ничего не меняется.
Большинство людей просто не умные, это всегда ясно. То есть, а если они...
Вы прямо как Жириновский, они... который сказал, что на Урале живут одни дебилы.
Я же не выше на Урале, я говорю, что вообще в общем массе
человечества. То есть вы шире берете.
Я беру шире, всех россиян. Да, размер человечества беру. Я хочу сказать, что у большинства людей вообще нет мнения, они ничего не понимают, они присваивают себе другие мнения. Это могут быть какие угодно, благородные люди, с чистыми сердцами, со всем. Но поскольку они не понимают в предмете, политика – это тоже наука. Надо, прежде чем в нее соваться, надо, если серьезно человек хочет знать ответы на вопросы, то надо хотя бы понимать какие-то законы, как она движется, что с ней происходит. У нас сейчас говорят, что вот... У нас момент, знаете, политический, он как бы статичен и застыл, а до этого ничего не существовало. Что мы делали на Триумфальной? Я тогда еще говорил, и говорил, и повторял, мы будем выходить на площадь и подавать другим пример. Я говорил своим людям, не стесняйтесь, хорошо там, иногда нас сотни, иногда нас несколько тысяч, иногда нас опять сотни, это не столь важно, мы самые, мы авангард. И мы выходим и учим других, как поступать. И мы людей научили. Вы не забыли, что все и вожди буржуазные ходили ко мне на Триумфальную, и там винтились. И было в какой-то момент было стыдно не пойти. Не пойти, потому что считалось, что надо пойти.
А потом вы со всеми пересобачились.
А я не пересобачился ни со всеми.
Это они с вами пересобачились?
Нет, никто не пересобачился. Это было совершенно с их стороны. Скажем, разрыв произошел 10 декабря. Я свое решение принял после того, что случилось 10 декабря.
Что не пошли на штурм там чего? Администрации, да, президента, нет, Кремля?
Я понимаю, что вы выступаете намеренно в роли адвоката дьявола. Для меня Михаил Соколов вполне как бы разумный человек. Он понимает, о чем речь идет. Так вот, я вам растолкую для зрителей, не для вас, поскольку вы и так все понимаете. Я хочу сказать, что перед самым, когда все уже поняли, что придут 10 числа тысячи людей. Заметьте, два предыдущих митинга после выборов 4 числа прошли на Триумфальной площади, два из трех. 4 числа мы вышли, и 6 люди сами принеслись туда. Тысячи людей. Вы понимаете, что следующий митинг, следующая зацепка, где хотя бы можно было, куда можно было прийти, это была заявка Удальцова и Удальцовой на площадь революции. Левыми, заметьте, это было, была сделана заявка. И когда стало понятно, что туда придут тысячи людей, власть задрожала. И стали шустрить люди, которые хотели увести для себя протестное движение. Это четыре человека, которые сами себя назвали. Это Пархоменко в интервью Ленте.ру об этом сказал. Это Немцов, который хвалился, что власть должна ему поставить памятник на Лубянской площади вместо Дзержинского, потому что он ее спас. И это Гудков, известный вам. Это Рыжков. Может быть, были и другие, они совместно с нашими СМИ, огромный вклад в это дело внесло «Эхо Москвы», я очень сожалею, что они не на моей стороне, а оказались в этом конфликте, и людей из стратегически идеальной ситуации, из центра города, где до ЦИКа было 300 метров, да, до Государственной Думы 300 или 250 метров. Они увели людей далеко на остров, где достаточно было два моста
люди
перегородить.
Сами пошли за ними, это а не за вами.
Это неправда. Началась массированная атака уже 9 числа с утра. Все радиостанции, все журналы, газеты, все было, повторяли лозунги. Идем на Триумфальную. Не на, на Триумфальную, видите, у меня все вокруг Триумфальной. Идем на Болотную. Была массированная атака. И массированно людей заставили туда идти.
Ну а что бы изменилось, если бы там на площади революции в декабре произошла такая же драка, как произошла потом на Болотной площади?
А почему, значит, драка? Во-первых, у нас был огромный шанс, власть была не готова, абсолютно не готова. Она показала это неготовность, это еще 6-го
числа. В общем, вы за революцию?
Нет. Слушайте, давайте я объясню, вы меня пригласили, я сейчас в двух словах вам скажу, чего было бы.
В двух.
Люди бы повернулись... И вместе, все мы вместе, буржуазные вожди, не буржуазные, Лимонов, не Лимонов, кто угодно, тысячи, десятки тысяч людей, повернулись бы, прошли ровно 300 шагов, 200 метров это 300 шагов, до Большого Черкасского переулка, стали бы там и сказали, ну-ка посмотрите из окна, мы тут стоим и не уйдем, пока не будет отменен результат выборов. Поверьте меня, власть боялась всего. Мне дали провести митинг на площади революции, где я остался. Ни одного из моих людей не взяли, вообще не задержали.
Хорошо, будем считать, что упустили шанс.
Упустили, суки, шанс. Вот,
упустили.
За ругательство.
Упустили. Ну и что теперь? Вы будете жить этим упущенным шансом?
Нет, а просто теперь... Это группа людей, узкая группа лиц, которая не посоветовалась ни с кем, ни с левыми, ни с националистами.
А теперь выбирают координационный совет.
Не между собой не посоветовалась, фактически...
Баллотируйтесь в координационный совет оппозиции.
Мое отношение фактически узурпировало власть в оппозиции. Слепые, тем не менее, напросились, себя объявили поводырями. И вы видите, что это к чему пришло? Пришло к разгрому, к поражению.
Ну да, а где же вы разгром-то видите? Вот 15 сентября выйдет
когда?
Опять сотни
и
тысяч
чего?
Людей.
И походят и опять вернутся.
А мы не знаем? Да не,
а я знаю, потому что эти вещи, если ты вышел, то ты должен что-то делать с людьми. Они не будут тебе все время там топтаться на месте. И вам, вы уже видели, вот люди взяли на себя инициативу 6 мая. Вы видели, к чему это привело? Власть уже прекрасно подготовилась. Она прекрасно может перегородить два моста, чтобы из Болотной и мышь не вылезла. Вы понимаете, вы видели когда-нибудь учебники истории с графиками, картами, да, там, вот показывают, битва при Каннах, вот смотрите, стоят здесь там цепи, здесь вражеские цепи, куда идти в обход, начертите на карте Москвы себе такой план, вы увидите, как предательски, каким предательским отходом был этот поход на Болотную площадь. Ильич,
Путин вам сейчас аплодирует.
Ну, пускай он мне аплодирует.
И Медведев аплодирует.
Он знает,
Занимаетесь какой-то раскольнической деятельностью.
Я не занимаюсь раскольнической деятельностью. Люди, которые придумали это, вот этот отход, придумали это предательство, они прекрасно понимали, что все радикалы от них отшатнутся во главе со мной. Они знали, что мы не согнемся. У нас был только один выход. Либо остаться в меньшинстве, в политической изоляции, либо, согнув идти за ними туда. Я не мог себе позволить, и мои сторонники не могли себе позволить. Поэтому мы на время остались в политической изоляции.
Вот тут спрашивают, зарегистрируете ли вы НБП или другую Россию по новому закону?
НБП, наивный человек, была запрещена.
Хорошо.
За принадлежность к ней сейчас судят.
Так, другую
мы
Россию.
Пока никуда не торопимся. Нам кажется, жест власти абсолютно издевательским, таким хохочущим, обезьяньим жестом, когда говорят, а, вы хотели... Хотели регистрации? Давайте, вот мы сейчас 250 партий зарегистрируем и копаетесь в этой луже.
Ну, вы же хотели зарегистрироваться, вот и регистрируйтесь, пошли бы на выборы.
Михаил Соколов, утрируете сейчас ситуацию. Я
конечно.
Никогда никакими не собирался идти на компромиссы, никогда не пойду. И мне сейчас, когда это превратилось, это политическое мошенничество, вот эта регистрация.
Хорошо, на выборы в Химках.
Но мы... Будем смотреть, что будет происходить.
Вот на выборы в Химках вы пойдете?
Дайте мне договорить. До следующих серьезных выборов, то есть это выборы в Государственную Думу, еще 4 года с лишним. Поэтому мы успеем понять, что такое власть, и как она себя ведет, и что происходит в результате того, что 250 партий зарегистрированы.
Хорошо.
Торопиться некогда.
Отлично.
Выборы в Химках.
У нас
не было намерения.
Чирикова идет.
У нас не было намерения участвовать в этом. Но в пятницу... Собравшись на свое совещание, руководители партии посмотрели на ситуацию и были поражены очевидным, что все кандидаты представляют буржуазный класс, что Митволь... Что Чирикова, бизнес-вумен, что все остальные тоже.
Там да? Коммунист будет, не волнуйтесь.
Ну, коммунист, это тоже наши коммунисты.
А такие, еще ваш знаете, бывший друг Сергей Троицкий, паук.
Ну, Сергей, на мой взгляд, последний момент, я думаю, что он получил за это какие-то деньги. Я не доказать не могу, но моя первая реакция вот такая, я думаю, что это так. Но оставим это в стороне. Мы выдвинули, мы решили, хорошо. У вас вот, мы посмотрим заодно и попробуем эти ваши выборы на зуб, что это такое, чем их едят, посмотрим. Если вдруг столько внимания, если вдруг будет более или менее справедливое действо, да, выборы, мы хотим, чтобы наш парень пришел туда. Мы выбрали, у нас есть активисты в Химках, и есть активисты разные. Есть еще, у нас есть парень-бизнесмен, например, там же, да? Но мы выбрали, по нашему мнению, самого выигрышного парня. С 29 лет окончил там 11-ю школу, там же родился, там же учился в техникуме по специальности радиоинженера. Последнее место работы – грузчик в порту. Речном порту Химок. Вот посмотрим, Сергей Медведев, он
отсидел
за, не за кражу, извините меня, не за то, что старушку толкнул, не за хулиганство, а отсидел за то, что защищал и нацболов, и меня в том числе, во время нападения на нас прокремлевской молодежи 13 апреля 2006 года. Он отсидел 2,5 года в Бутырке и потом немного в колонии. В Страсбургский суд, кстати, признал его поэтому невиновным и присудил компенсацию.
Он получил... Отлично, раскалываете оппозицию, то есть.
Эта оппозиция расколола нас и была счастлива, что меня нет, потому что это я для них всегда был соперником, неприятным, и они это с удовольствием сделали, а потом стали визжать, что это я раскалываю оппозицию. Это они сделали невозможным наше совместное союзничество 10 декабря 2011 года это свершилось. И пусть они не трындят, извините. Раскалываете. Это вы, они просто не тянут никак. Они ни в храбрости не могут соревноваться с нацболами, ни в чем. Мы пришли раньше, да. Мы шли дорогой борьбы и страданий, пока они вихлялись там на телевидениях, и где там они что, вели?
Хорошо.
Вели Дом-2 или что там они делали?
Еще один вопрос, это ситуация на Северном Кавказе. Вот за сегодняшний день там взорвали шейха некого Саида Апанди Ацаева, и погибло 7 человек, и убито 2 военнослужащих внутренних войск только в Дагестане, в Дербентском районе. Вам не кажется, что кризис может прийти именно оттуда, или вернуться?
Я считаю, что там идет война, на Северном Кавказе давно идет война, потому что вот эти потери и ежедневные происшествия, ежедневные боестолкновения, и то я подозреваю, Михаил, что не обо всех нам докладывают, мы не знаем все. Там идет настоящая война давным-давно. Там есть регионы, так называемые, как они называют в горах, освобожденные, где давным-давно шариатская власть, где они существуют сами по себе. Это труднодоступные районы, но там есть это все. Конечно, они воюют за то, чтобы уйти от нас. Они хотят этого. Понимаете? Идет война, у нас закрывают глаза, дезинформируют общественное мнение, постоянно делают вид, что ничего не происходит. Вот как, ну, так и живем. Каждый день потери, как на фронте, да?
И потери.
При этом правительству ничего предложить, я могу предложить этому правительству уйти, и Путину уйти, и всей этой их рабочей группе.
А вам прийти?
А нам прийти, да. Я бы разрешил прежде всего, я бы перестал преследовать людей за религиозные убеждения, вот вам разумный жест. Я бы разрешил определенную, не обязательно во всех там республиках, я бы избрался или там в одной отдельно взятой, нет. Там население очень смешанное, далеко не все хотят воевать с российской властью, а просто если бы людей перестали преследовать за то, что они молятся 5 раз в день, и за то, что они соблюдают свои обычаи, я бы разрешил обычаи шариата, кое в каких. Это кажется чудовищным для нашей власти. Она не может пойти на это. Она не может пойти на то, чтобы в республиках Северного Кавказа выбирали бы не ставленников Кремля, а поистине популярных своих собственных лидеров. И на правах вот автономных федеративных республик Кавказ у нас бы остался с дорогой душой, и все было бы прекрасно.
Но эта власть, она не хочет пойти и на то, чтобы и в российских регионах избирали людей популярных.
Плюс, да, после того, если разрешить Кавказу что-то, то придется делать это и в России.
Вот госпожа Савельева спрашивает, как вы относитесь к лозунгу всеобщей стачки, а Алексей интересуется, как границы вот в противостоянии режима вы определяете тоже.
Всеобщие стачки, для этого надо иметь сознательное рабочее движение. По моим опытам вот, общения с рабочими, мы когда-то участвовали в становлении профсоюзов на предприятиях Сургутнефтегаза, мы захватывали офис Сургутнефтегаза, чтобы помочь им, чего только мы не делали. Мы пришли к выводу, у нас есть и другие случаи, мы в свое время захватили, когда еще выпускали «Волги» в то время, да, администрацию завода «ГАЗ». Мы делали свои, не то что вылазки, мы сознательно пытались обработать рабочее движение. Но, к сожалению, рабочие профсоюзы не независимы. Если они независимы, то они очень малочисленны. И вот предложение о стачке выглядит нелепо. Кто будет восставать?
Тогда что? Выходить тогда на улицу, нет, на Триумфальную?
Ну, нет, ну тогда есть разные методы. Я мог бы о чем-то сказать, а о чем-то не могу сказать. Но, например, я бы сейчас рекомендовал бы то, что практиковали нацболы очень долгие годы. Это называется акции прямого действия. Они рискованы. Это действительно и это не просто окупай лужайку, а это уже как-то более серьезные вещи, которые грозят серьезными наказаниями от власти.
Давайте мы кого-нибудь слушателей подключим. Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Эдуарду Лимонову.
Да, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Вы знаете, я слушаю. Вот действительно, господин Лимонов отчасти прав. Вот господин Акунин тут призывает нас высоко ценить Путина. Господин Милов, например, призывает с «Единой Россией» сотрудничать. Здесь, кстати, хвалит РПЦ. Но это, конечно, у вас правильная критика. Но вот ваша позиция, мне кажется, тоже довольно странная и лукавая. Вот вы набросились на «Пусси Райт». Но ведь «Пусси Райт», бог с ними, даже я сейчас не буду говорить хулиганство, не хулиганство. Но ведь, по сути, это выступление против системы. А вы говорите, все-таки вот это казенное православие, связанное с властью, это хорошо.
Понятно, да. Вот Влад тоже нам написал: девушки из Pussy Riot герои. Они привлекли внимание к важнейшей проблеме смычки церкви и государства. Если бы они это не сделали, никто об этом не говорил бы сейчас.
Ой, ну не надо трепать языками. Пишут. Вы, ребята, находитесь на степени политического развития такой почти примитивной, да? Девушки из Pussy Riot. 39 человек в 2004 году нацболов захватили приемную администрации президента, сидели в Никулинском суде в железных клетках 3, а вы к этому времени еще не достигли уровня политического сознания, чтобы протестовать в массе, да? Там была отдельная клетка с 9 девушками. Где вы были?
Вся история России, это история НДП.
Погодите, вы находились что? В подростковом состоянии? А вы вот смеетесь, история российского протеста, да, это история НБП в одиночку долгое время. Только сейчас люди проснулись, и они требуют, чтобы я, понимаете, человек с 18 годами политического стажа, умилялся как этим самым девкам в балаклавах, вышедшим, выбравшим для своих нужд в церкви. Не надо выбирать церковь, не надо. Я не сторонник православия, я был критиком его. Сейчас говорю, что это самая древнейшая, самая архаичная система церковная, какая-либо существовала. Почему?
Так,
люди не понимают, не видят всего объема работы, который был проделан, например, нами. Я не требую никакого... Ну, давайте.
Да, вот Максим как раз пишет: не жалеете ли вы, что последние 20 лет прошли так бездарно? Руководство карликовой партии, блогерство с парой-тройка сотен читателей, мелкие скандальчики, постепенное забвение читателями публикой. Другими словами, не пора ли соскочить и сесть писать нетленку?
Ну, потому что дурак человек. Вот он мне говорит...
Вот ругаетесь, обижаетесь.
Ну, потому что идиот. Вот сейчас, я не знаю, прошлой осенью вышла моя биография в Париже, да? Ее сам президент бывший рекомендовал читать. Она
вот издана, бывший президент.
Подождите, она и бывшая, да. Она продана там 400 тысяч экземпляров. Они писали и пишут все газеты. Мои книги переиздаются везде. Там. Сейчас выходит эта же биография, ну, в России в ноябре. В Германии она выходит, в Польше она выходит. Все, он мне говорит, бездарно проведенные годы. Я, простите, за это время участвовал в попытке двух вооруженных восстаний, мой дорогой, в войне в Сербии. В чем еще? Создал партию офигенную. Это вы, карликовый идиот. Я людей этих, которые сидят там, что-то вякают. Кто вы такой? У вас есть имя только. Нет фамилии даже, как у достойного человека.
Есть фамилия, есть.
Ну и кто он такой? Я принимаю
журналист.
Критику. Ну, журналист. Я принимаю критику от людей моего размера, а не от людей, которым это... Неизвестно кто.
Еще так, понятно.
Есть еще...
Руслан Скуя спрашивает, нет ли у писателя Эдуарда Лимонова намерения написать исторический роман?
Нету никакого намерения. Пишите, биографы займутся этим.
Так, пишете ли вы стихи, спросили.
Стихи пишу бесконечно, да. Пока пишу. 5 сборников издал, выйди из тюрьмы.
Так, хорошо. Еще вопрос. Так, Сергей Мулин интересуется. Изменилась ли ваша точка зрения на происходящее, в какую сторону, ну, после того, как вы на старости лет стали отцом?
А что-то я на старости лет. Я преспокойно сделал 2 детей в возрасте 63 и 65 лет.
То есть вы чувствуете себя молодым?
Ну, во всяком случае, достаточно спокойно делать детей, это не проблема.
Да, советуете ли вы растить детей в России и образовывать здесь?
А где еще вы собираетесь?
Ну, я не знаю, может, за границей.
Не знаю, у меня никогда не было подобных средств, чтобы содержать еще детей за границей.
Вот интересуется...
Даже здесь нет этого.
Да, интересуется тот же вопрошающий, как вы относитесь к ЕГЭ.
Это что,
государственный экзамен. Да, людей очень волнует.
Я считаю, что это болезненный переход действительно от вот таких архаичных форм образования к более современным. Я думаю, что это более механичный, конечно, способ определить знания там, поступающего в вуз или абитуриента. Но, тем не менее, видимо, весь мир живет вот по таким стандартам, это проще.
Слушайте, а если вы так хорошо издаетесь, почему вы не расплатитесь с Юрием Михайловичем Лужковым, которому и «Радио Свобода», и вы проиграли честнейший московский суд?
Я издаюсь, я сказал, выходит моя биография, которая так популярнее. В то же время вышла, кстати, биография Ходорковского и биография Стива
то
Джобса.
То есть полмиллиона заплатить они Лужкову не
можете? Они плохо продаются. А почему я должен платить Лужкову?
Ну, проиграли фразу... суд.
Ну, почему здесь проиграл суд? И что, меня посадили, хотели 14
лет. Теперь выехать не можете
14
никуда.
Дать, да? Прокурор просил. Потом дали 4. И что я должен был следовать? Они хотели, что я должен был отсидеть 14 лет? Чего я должен... За фразу я сказал, ведь Лужков, Лужкову, под, московские суды подконтрольны Лужкову. За эту фразу 500 тысяч. Извините, Валуев избил человека. Его там 130 тысяч дали штрафа. Я-то за
он
что?
Он теперь в Думе сидит. А ну, вы не сидите, ну, это вы у нас в студии.
Ну, это у вас уже какие-то эти базарные пошли разговоры. Не-е-е-е. Сидит он в Думе, Михаил.
Но он в Думе действительно.
Опуститесь депутат? В кресло ведущего радио «Свобода». Не надо вот этого, там Валуев в Думе сидит.
Валуев, это вы сказали, это
я сказал. Я привел пример несправедливости той суммы, с которой меня взяли.
А вы с Лужковым не пытались договориться?
Мы пытались.
Он же теперь оппозиционер, как бы.
Лужков,
ну, пострадавший,
не, нет,
пострадавший.
Он не является оппозиционером, я думаю, что он где-то и никогда и не претендовал на эту роль, и не хочет. Я думаю, возмутился бы, если бы кто-то назвал его оппозиционером.
Ну, в общем, он не хочет отозвать свои
он
претензии.
Потребовал в обмен извинения, а я не расположен к извинению за подобную фразу.
То есть вы так и будете невыездным в Европу, в Америку, всюду?
Ну, что, будете здесь сидеть? Я и так в Европу не ездил 15 лет. Меня это нисколько не раздражает, мне Европа не интересна, я там был достаточно долго.
А зачем же вы тогда пишете про Европу, что там вот сейчас случится катастрофа, возвращение в национализм, фашизм 30-х годов?
Это потому, что я умный, Михаил Соколов, и поэтому я анализирую, что происходит.
То есть издалека видно?
Ну, почему издалека? Я, знаете, все-таки прожил 20 лет в Европе, так что ни один из наших товарищей по политике не приближался столь близко к этой Европе.
Ну и почему же она рухнет? Почему же опять конец
Европы? А рухнем
мы
все. Почему конец Европы? Нет, вы утрируете то, что я писал. Я говорил о том, что все вот эти различные проявления и в сфере экологии, катастроф, да? Я приводил пример цунами, разрушившее Фукусимскую атомную электростанцию, которая заразила и воздух, и воды, и надолго, и намного больше, чем об этом говорят. Я говорил о катастрофе в Мексиканском заливе. Я писал об островах мусора размером с Техас, несколько таких островов плавают в Тихом океане. Я приводил множество примеров. Сейчас с дикой скоростью
тают ледники. А теперь что, нацистские режимы в Европе возникнут?
Михаил Соколов,
по вашему пророчеству.
Вы просто
я экономлю время.
Замшелый демократ и ретроград, и сторонник Новодворской. Я хочу сказать, что я говорю, что это не отдельные какие-то несчастья, что это кризис мировой цивилизации, что пора прекратить, обратить внимание на то, что пора прекратить эксплуатировать планету с такой дикой скоростью.
Слушайте, а что раньше рухнет, все-таки путинская государственность или мировая цивилизация?
Вы пытаетесь меня вышутить, а я вам скажу, что раньше рухнет «Радио Свобода», и вам будет не по себе, например, если я вдруг пророчество такое произнесу.
Это понимаете? Может скоро случиться,
поэтому,
не волнуйтесь.
Поэтому не пытайтесь меня вышучивать. Я
говорю, у нас мало времени.
Я говорю о серьезном. Мало времени, ну, значит, не приглашайте.
Вот Маня спрашивает из Московской
Маня
области.
Маня ответит, безусловно.
Да, протестное движение радикализуется, будут востребованы другие лидеры. Если Лимонов окажется лидером, что он будет делать? У нас полтора.
А что значит, кем они востребованы? Кем востребованы?
Народом, наверное.
Маней, что ли?
И Маня, народ.
Маня, да. А как они меня будут выбирать в лидеры? Да?
Не вот знаю, вот предлагают. Выборы будут в интернете.
Выборы, да.
Более, в интернете будете участвовать
более
в выборах?
Безумно. Нет, конечно, я умный человек. Я умный человек, я не буду этого
хорошо.
Делать.
Хорошо, 15 сентября...
Лидеров не выбираю.
Отлично, 15 сентября будет акция оппозиции. А вы пойдете 15 сентября?
Зачем? Чтобы пройти мимо кого? Мимо стоящих в обнимку Навального.
А может, вы массы поведете?
Куда вы хотите вести?
Я не знаю.
А куда
же
идет марш? Куда они маршируют? Объясните мне.
Им еще не дали разрешения, куда идти.
Ну, они не дали разрешения, в каком направлении идти. В яму надо идти. Вот дадут разрешение сказать, прыгайте в яму, идиоты.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Эдуард Лимонов, писатель, лидер партии «Другая Россия», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет, как обычно в это время, Андрей Шарий. Всего вам доброго, до свидания.